Я, значит, с кружкой пива подходил и говорил: а ты знаешь Автозаклаев? Мне говорили: нет. Я говорил: как так, подпишись. И вот так набрали мы первые 300 подписчиков, а потом, ну, как-то все само пошло. Изначально это, наверное, даже проект не столько про протестные акции, сколько про действия силовиков. Особенность, наверное, канала была, что мы проживали все эти акции как люди, которые там находятся, и при этом показывали, вот что происходит глазами участника, и всегда старались в самое такое пекло лезть. Потом, когда протесты сошли на нет, атмосфера была такая, что каждый день кого-то задерживали, кому-то приходили с обыском. Мы как-то посовещались и решили, что пора валить. Ну, а потом мы занимались правозащитой и собирали базу данных политических преследований. Меня очень трогает, до сих пор трогает, когда человека лишают свободы. Это для меня вот самое страшное, наверное, лишение свободы. А когда такое количество людей репрессирует государство, с этим мириться не могу.
Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. Привет.
На днях правозащитный медиапроект, появившийся в 2019 году «Автозаклаев», объявил, что остановил запросы на юридическую помощь, закрыл правозащитное направление и полностью прекратит работу в конце 2025 года. К сожалению, за несколько лет проект так и не смог найти достаточного финансирования, поэтому мы приняли очень тяжелое решение об остановке работы, сообщил в соцсетях проекта основатель «Автозаклаев» Максим Кондратьев.
Сегодня он гость нашего подкаста, и мы поговорим о том, как один поход на митинг положил начало большому нишевому медиа для освещения протестов в России, о том, как журналисты и правозащитники документируют государственное насилие, и о том, почему это важно.
Максим, расскажите, пожалуйста, как и при каких обстоятельствах вообще появился проект «Автозаклаев»?
Мы появились, на самом деле, достаточно спонтанно. Вот. Мы с моим приятелем шли на митинг и решили такой сделать репортаж с митинга, который был 12 июня в поддержку Ивана Голунова, где меня задержали. И с этого, собственно, наверное, можно отсчитывать существование «Автозак Лайф». То есть изначально это не задумывался как проект какой-то большой, то есть в то, во что в итоге он превратился. Просто мы, наверное, по приколу, если можно так сказать, делали репортажи с митингов.
Вы рассказываете про 12 июня 2019 года, правильно я понимаю?
Да, 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 да.
Когда шли протесты в поддержку журналиста Ивана Голунова, его задержала полиция, обвинив в хранении наркотиков. Выяснилось, что наркотики ему подкинули. Была такая ажитация в обществе и среди журналистов, и не только. Это дело обсуждалось, и в итоге Ивана Голунова освободили. Но вот вы шли на митинг 12 июня в его поддержку, когда решили оттуда писать репортажи. И расскажите, пожалуйста, вот подробнее об этом дне. Что вы писали, что вы увидели, когда вас впервые самого приняли в «Автозак»?
Ну, по совместительству это был не просто первый репортаж «Автозак Лайв», а в целом первое мое задержание, наверное, подобного рода. Меня задержали почти сразу, так как я был в футболке «Я, мы, Иван Голунов». Вот, ее забрал перед митингом с типографии. Приехал, чуть-чуть опоздал, но задержали меня одним из первых. Я был сильно возмущен, вот, но оказался сразу в хорошей компании в «Автозаке». После этого нас доставили в, если не ошибаюсь, отдел ОВД «Москворечье». Вот, где нас держали очень долго. Тогда я еще, наверное, не понимал, что такое задержание, как они проходят. И в целом я разозлился, если говорить об эмоциях. И просто ушел в тот день из отдела, что, на самом деле, до сих пор вспоминаю. Потому что таким образом мне удалось не просто задержаться, вот весь экспириенс пережить, а еще и как бы уйти от наказания. Ну, я просто просочился сначала в туалет, якобы вот подошел на проходную и ушел. Ну и все, после этого как бы вот началось, затянуло, наверное, можно так сказать.
А когда вы вообще стали следить за общественно-политической жизнью, стали участвовать в каких-то протестных акциях? Как вообще вы заинтересовались этим? Как вы к этому пришли?
Наверное, стоит отметить, что, во-первых, я достаточно юн, наверное, на тот момент был. Мне было, чтобы не соврать, 20 лет. И я переехал переехал просто в Москву. До этого я не участвовал в протестных акциях, просто по причине того, что я жил в небольшом городе. А когда ты приезжаешь в Москву, особенно после небольшого города, и видишь, что происходит в Москве, так как ну, все эти протестные акции проходят в Москве, они больше нигде не проходят. Ну, за исключением, наверное, Санкт-Петербурга и Хабаровска, вот, ну, что уже сильно позже произошло. То в целом, ну, я, честно, не понимаю, как люди могут мимо этого проходить. Ну, то есть у меня какая-то с детства нелюбовь к, ну, наверное, боязнь и нелюбовь одновременно к полиции. Ну, то есть, зная заведомо, что они как бы действуют несправедливо. А когда ты это видишь вот воочию, что они творят, я не знаю, ну, у меня не получилось пройти мимо, и вот я как бы начал этим заниматься, тем, чем смог. Ну, то есть, на самом деле, изначально это, наверное, даже проект не столько про протестные акции, сколько про действия силовиков. Мы же писали не только про какие-то акции протеста. В основном, да, но в том числе про какие-то несправедливые уголовные дела, которые с активизмом вообще не связаны. Просто про беспредел силовиков.
А как вы набирали подписчиков? Как быстро люди узнали об этом вашем онлайн-репортаже? Как ваш канал начал развиваться и получать известность и популярность?
Это на самом деле очень интересно, потому что, ну, изначально не было цели набрать подписчиков, то есть, я говорю, сделать из этого какой-то серьезный проект. И изначально наши репортажи, они достаточно, ну, мои, наши, наверное, можно сказать, они достаточно нелепые, достаточно забавные в каких-то местах. Мне, наверное, даже немножко стыдно за то, что мы делали. Вот. Но все очень просто. Если вы живете в Москве, не знаю, пьете пиво где-нибудь в центре, вот, на Китае, городе, например. Там есть аудитория, которой я, значит, с кружкой пива подходил и говорил, а ты знаешь Автозак Лайв? Мне говорили, нет. Я говорил, как так, подпишись. И вот так набрали мы первые 300 подписчиков, а потом, ну, как-то все само пошло. То есть у нас обрастала команда, каких-то людей приглашали к себе. Тем самым одновременно и развивались, и делали какое-то хорошее, полезное дело, качественно, как мне кажется, сейчас. Ну и таким образом, наверное, получили аудиторию.
О чем вы стали рассказывать в начале в канале, и какие люди к вам приходили, и на что вы, собственно, жили?
Ну, жили на других работах, работая. Ну, то есть были какие-то пожертвования от читателей. Мы их распределяли как бы либо там зарплаты, либо, не знаю, какие-то элементарные пауэрбанки купить на такси, на передачке. Но, можно сказать, особенность, наверное, канала была, что мы проживали все эти акции как люди, которые там находятся, и при этом показывали, вот, что происходит глазами участника, и всегда старались в самое такое пекло лезть. Если кого-то бьют, мы бежим не оттуда, мы бежим туда. Очень часто, и в целом, наверное, если взять количество задержаний корреспондентов, там, не знаю, СМИ, и сравнить с количеством задержаний нашего проекта, то там получится сильно больше у нас. Так это работало.
Вот вы говорите «нашу». Когда собралась какая-то команда, сколько вас было человек, и как выглядела работа?
Когда я говорю «мы», это означает, что нас было не 20 человек, а больше одного. Вот. Ну, это всегда было по-разному. То есть буквально есть активисты, которым тоже интересно этим заниматься, и мы просто вместе снимаем, это все публикуем. А, вот, как раз после 2019 года огромный поток сообщений был непосредственно от участников этих акций. То есть присылали видео, фотографии, какую-то информацию, что кого-то задержали, какого-то адвоката куда-то не пускают, кому-то нужна передачка, да, там в этот момент направляется полиция. А на самом деле на тот момент присылали очень много дезинформации, и, наверное, за неимением какого-то такого большого журналистского бэкграунда и скиллов, умений, образования, иногда мы на такую информацию велись, вот. Ну, со временем, наверное, набирались опытом, ну, то есть понимали, как это все работает, плюс получилось обмениваться контактами с журналистами, обмениваться информацией, задавать какие-то вопросы, в том числе с правозащитниками, ну, и в любом случае, когда в этом во всем непрерывно варишься, понимаешь, как, что работает, вот, и где может быть правда, где фейк. Количество материалов было настолько большим, что, наверное, ни одно крупное какое-то СМИ, ну, эти материалы вообще не взяла, а мы брали, ну, и, соответственно, у нас такой достаточно большой поток был этих сообщений. Это, если говорить про 19-й год, позже мы уже образовались в какую-то, можно сказать, редакцию. Мы собирались иногда у кого-то дома, иногда на тот момент в офисе «Открытой России» нам предоставляли помещение, вот, и мы работали как такая большая редакция. Это было безумно интересно, безумно драйвово слово, если это сюда подойдет, но мне кажется, нравилось это всем, кто работал над этим.
А как война повлияла, начало войны, как повлияло на работу вашего проекта? Насколько сложно было, насколько серьезно как-то пострадали ваши корреспонденты?
24 февраля, если мне не изменяет память, все корреспонденты, вообще вот мы полным составом вышли на протесты, причем не в качестве журналистов, хотя у нас, ну, как бы были пресс-карты от дружественного издания. Мы, несмотря на то, что я говорю, что мы участвовали, мы как бы проходили, мы там не скандировали лозунги, не дрались с полицией, как бы освещали как журналисты это все. Вот, мы оставили все такие документы дома и просто пошли участвовать в этом, потому что, ну, на наш взгляд, это, ну, на тот момент было несовместимо. Вот, а еще какое-то время, пока протесты были, мы тоже на них ходили, освещали. Потом, когда протесты сошли на нет, и в целом атмосфера была такая, что каждый день кого-то задерживали, кому-то приходили с обыском, когда у меня просто несколько знакомых уехали в СИЗО, ну, мы как-то посовещались и решили, что пора валить. Такое достаточно спонтанное решение было, достаточно эмоциональное. То есть изначально у нас были ребята, которые оставались в России, вот, потом мы решили, чтобы они просто с нами никак не контактировали, просто вот все, кто выехал, либо планировал выехать, с ними мы как бы оставались в контакте, что-то делали, те, кто не собирался уезжать, оставался в России, с ними любые коммуникации прекратили, рабочие коммуникации. Мне единственная организация, которая помогла, это Ковчег, за что безмерно благодарен. Вот, остальным моим коллегам, то есть вот весь набор организаций, наверное, помогали как-то освоиться, вот. Разбросало нас, вот максимально, насколько это можно представить, от Армении, Грузии, заканчивая там США, ну, и так далее. Тут тоже важно отметить, что у нас, как я говорю, нас, это команда, это не только постоянные сотрудники, это в целом волонтеры, люди, которые входят в команду проекта.
А как скоро вы пересобрались после этого переезда и продолжили работу?
Работу мы продолжали, если как бы говорить про меди, мы ее продолжали до конца 23-го года. У нас, ну, был какой-то бюджет, медиа работала. После этого медиа перестала работать, мы занялись правозащитой, сбором данных о репрессиях, потому что, ну, это можно делать в параллель с другой работой.
А когда ваш проект из репортерского перерос в правозащитный? Как это произошло? Чья это была идея?
Наверное, правозащитным он был чуть ли не с первых дней, в том смысле, что мы помогали, я говорю, с теми же передатчиками, с какими-то сборами. Это, ну, тоже можно считать правозащитой. Писали, старались писать какие-то инструкции. Иногда тоже помогали искать адвокатов. А если говорить именно, когда мы стали защищать людей в судах, ну, то есть такой полный цикл, это произошло в 23-м году, когда мы все уехали из России, мы попытались поработать в каком-то привычном ритме, то есть в формате медиа, но поняли, что хочется чего-то большего. Ну и запрос на тот момент уже требовал того, что нужно помочь большему количеству людей. И мы решили попробовать. Так что у нас на сегодняшний день мы помогли, так скажем, полностью оплатили защиту в 23 делах. Часть из этих людей помогли с передатчиками, кому-то помогли родственникам, там, не знаю, элементарно доехать на свидание. То есть 23-го года это стало серьезным таким, серьезной организацией.
Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
В какой-то момент российской экономике придется выбирать или масло, или пушки, и этот момент, судя по всему, приближается очень быстро.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы рассказываем о правозащитном проекте «Автозак Лайф».
А вы помните, какую акцию последней освещал «Автозак Лайф» вот так довольно широко, до того, как вы занялись правозащитой?
Это похороны Алексея Навального, ну и все, что было до этого. То есть протесты против мобилизации тоже мы старались освещать. Но тут проблема, что если нет физически людей на мероприятии, на акции, то ну, качество таких трансляций сильно падает. С какими-то людьми договаривались, с фотографами, например, вот, но это такая разовая история была, анонимная полностью. На постоянной основе мы ни с кем не сотрудничали, никого не отправляли, просто потому что ну, считали, что это опасно. Мы освещали все эти акции, которые я перечислил, но это не значит, что мы там были. Если считать вот конкретно наш онлайн, который мы проводили, это 22-й год. После этого мы рассчитывали и в целом публиковали все то, что нам присылают. И, то есть, вначале там до мобилизации, там во время мобилизации это фотографы, с которыми мы договаривались. Все больше собственных материалов у нас не было никаких. Ну, а потом мы занимались правозащитой и собирали базу данных политических преследований.
Расскажите, пожалуйста, все-таки откуда вы брали деньги? У вас была краудфандинговая компания, вас поддерживал какой-то фонд. Вот за счет чего было финансирование старых проектов, как оно развивалось? И когда вы перешли в правозащиту и начали формировать базу политзек.орг, как это происходило?
До 23-го года единственный доход проекта – это были пожертвования. Других не было. В 23-м году ну, мы получили разовую поддержку. К сожалению, не могу говорить, от какого фонда. Он не нежелательный, но как бы, если я озвучу, он, возможно, им станет. Это не грант в классическом понимании, потому что это очень небольшая сумма, но, тем не менее, на эту сумму мы смогли просуществовать ну, до октября 23-го года. После этого мы хотели переориентироваться на пожертвования, но просто этого сделать не смогли.
А вот теперь расскажите, пожалуйста, как проект «Автозак Лайф» трансформировался в «Политзек.орг» и об этом проекте чуть подробнее.
Да, ну, он не трансформировался, это просто сайт-проект, который мы изначально делали под таким отдельным брендом. Это база данных политических преследований. Мы ее решили собирать, потому что так или иначе мы все читаем новости. Изначально идея такая глобальная была, чтобы подготовить базу для реабилитации. В итоге мы до этого не дошли, но решили сделать такой более широкий проект для людей, которые помогают, чтобы давать им информацию о людях, которым нужна поддержка. К сожалению, те данные, которые были на тот момент, ну, в целом, есть сейчас, ну, на наш взгляд, не совсем полные, просто по причине того, что у каждого проекта разные критерии.
А расскажите о ваших критериях, кто попадает в вашу базу, как вы отбираете, какие характеристики?
У нас критерии, на самом деле, максимально простые, максимально широкие. То есть это дела по политическим статьям, ну, наподобие фейков об армии, дискредитация армии. У нас попадают туда дела за слова. Когда человек сказал что-то, его после этого посадили, лишили свободы. Туда же у нас попадают дела об экстремизме, ну, то есть о вымышленных организациях, таких как там ЛГБТ, АУЕ и так далее. Изначально мы добавляли туда дезертиров, но потом просто за неимением ресурса должного мы перестали этим заниматься. Поэтому в нашей базе на данный момент нет дезертиров, хотя их количество там, ну, то есть десятками тысяч исчисляется. И потому что их достаточно не просто отличить от тех, кто, не знаю, во время отпуска, извините за запил, вот, от тех, кто реально по убеждениям. Туда же попадают дела по террористическим статьям и за диверсии. Еще что очень важно, до этого у нас проект назывался «Если б не было войны, политзек.орг», и он был как раз о делах, возбужденных именно из-за войны. Неважно, по какой статье, если это дело возбудили из-за войны, то мы добавляли в базу. Ну, то есть так же и добавляем до сих пор. Там же есть люди, которых обманули мошенники, которые подожгли военкомат, и диверсанты. Это, наверное, главная часть, как мне кажется, нашей базы.
Но вы ждете, пока суд вынесет приговор, какое-то решение по этому делу, прежде чем...
Нет, нет, абсолютно. Нам достаточно одного упоминания в СМИ. Причем даже если это упоминание, там, не знаю, 16-летнего подростка из города Новосибирск. В этом, наверное, фишка и уникальность нашей работы, что мы стараемся узнавать, кто этот 16-летний подросток, проводить расследование, то есть устанавливать его личность и искать его. Этим занимаются другие проекты, безусловно, но, опять же, тут помноженное на широту критериев, получается, что у нас их больше всех.
Сколько сейчас человек в вашей базе политзаключенных? Кого вы считаете политзаключенными?
Политзаключенными мы считать не можем, это определенный термин. Мы просто говорим, что все эти люди, они преследуются по политическим мотивам. На сегодняшний день более 11 тысяч человек есть, но это с учетом украинских военнопленных, тех, которых мы вносим. У нас как бы есть списки от других организаций, где там несколько тысяч их, но мы их не можем всех разом добавить, потому что как раз-таки нужно ну, проверить информацию, ее дополнить, найти. Это без религии, то есть без свидетелей Иеговых, потому что у них есть огромная своя группа поддержки. Просто лучше мы не сделаем.
Каким образом вы выбираете тех, кому помогаете? Вы сказали, что 23 дела вы довели полностью в защите до какого-то результата. Как вы их выбирали? Это было случайно или что произошло?
Нет, это было не случайно. В нескольких делах мы сами предложили помощь. Я предложил, что уж тут. В остальных делах люди сами к нам обращались. То есть у нас был фокус на делах, которые связаны с диверсией. Ну, то есть главный наш, наверное, критерий такой внутренний был, чтобы не было пострадавших. Если бы к нам обратились люди, которые, не знаю, пустили под откос поезд, в котором погибли люди, мы бы таких людей защищать, ну, не стали. Это не значит, что они недостойны защиты, достойны, просто мы бы за такие дела, ну, не брались. Как правило, в целом, наши подзащитные — это те, кто, опять же, по версии следствия, что-то планировали взорвать, готовили взорвать, но доблестные полицейские их задерживали, чуть ли не за руку их ловили с там, каким-то зажигательным смесью и так далее. И вторая категория дел — это те, от кого отказывались, ну, то есть кого не брали другие правозащитные организации по тем или иным причинам, то есть в основном потому, что у них не было ресурсов, потому что у них другой мандат на защиту. Вот, мы старались таких брать. В 23 делах мы конкретно помогали с защитой. Искали адвокатов, оплачивали их. 11 тысяч — это мы просто зафиксировали. Мы как бы, что, если бы мы могли помочь 11 тысячам, наверное, все бы было лучше. Мы никак не отбирали. Если к нам обращались, то мы старались какую-то защиту предоставлять. Не всегда это получалось, то есть мы также отказывали. Бывало и такое, но если человек обращается, мы понимаем, что, ну, ему нужно помочь, мы помогали.
Вы же наверняка знаете о проекте «Пикетмен».
Да, конечно.
Это проект, наши слушатели могут найти подкаст о нем. Там тоже помогают людям выплачивать штрафы, которые они получили за свою какую-то политическую активность. Скажите, пожалуйста, а как у вас вот с этим? Ну, то есть помимо защиты, организовывал и организовывает ли проект Политзек.орг сборы на какие-то текущие вещи, там, на выплату штрафов, вот вы говорили о каких-то передачах, на, не знаю, билеты из мест лишения свободы домой?
«Пикетмен» — это отличный проект. Да, респект Илье Азару, который этот проект делает. Если говорить там про билет домой, то к нам просто не было таких запросов. Если поступали запросы на какую-то гуманитарную помощь, то мы тоже старались либо направлять, если мы не можем по финансам помочь, то мы не помогали, старались куда-то перенаправлять. По поводу штрафов, у нас были сборы на штрафы, мы в каких-то сборах участвовали, инициативно от нас был только один сбор, но на штрафы мы старались не собирать, так как своим приоритетом ставили помощь людям, которые лишены свободы.
Вы можете припомнить и рассказать о каких-то, ну, самых ярких или сложных случаях, в которых «Автозак Лайф» или там «Политзек.орг» сыграли решающую роль?
Наверное, есть какое-то разочарование, потому что помогать людям почти не получается, особенно когда мы говорим про какие-то тяжкие статьи, да и, наверное, в целом не только тяжкие. Иногда случается, чудесами это называть нельзя, потому что это хорошая работа адвокатов, но у нас, наверное, такого не было. Ну, то есть в каких-то крупных компаниях мы участвовали, но говорить, что, не знаю, что-то произошло, потому что мы об этом написали, ну, такого не могу, к сожалению, сказать. Когда мы говорим про правозащиту, у многих до сих пор почему-то есть какое-то мнение, ощущение, что можно, не знаю, диверсанта, человек, который по версии, там, не знаю, следствия или на самом деле совершил диверсию, что он может выйти в зале суда. Ну, в таком смысле не получается. Ну, то есть пока на моей памяти ни один диверсант зал суда не покинул.
А ваши личные отношение к правозащитной деятельности и правозащите как-то изменилось, вот, начиная с 2019 года, когда вы приблизились ко всей этой истории и к 2025-му?
Наверное, стало больше уважения, ну, то есть к людям, которые этим занимаются. Не знаю, насколько можно сказать, что я увидел эту кухню изнутри. Такая очень странная формулировка, но в целом больше уважения стало. Пообщавшись со многими правозащитниками, некоторыми из них прям искренне восхищаюсь. Всем бы нам так говорить о правах человека с таким трепетом.
А что вы считаете главными достижениями ваших проектов «Автозак Лайф», «Политзек.орг» за это время?
Возможно, получилось кого-то переубедить. Но я не проводил никаких исследований, к сожалению, сказать вам не могу. Но стоит отметить, что на канал, так как протесты интересовали многих, и в целом у нас большой приток аудитории был, и за счет этого подписывались люди, которым интересно... Ну, им на политику как-то было плевать. Ну, это мое наблюдение, вот. Но, значит, как демонстрантов бьют дубины и менты, им интересно зайти посмотреть. Ну, я надеюсь, что вот таких людей, часть из них, ну, хотя бы получилось как-то вовлечь в социальную группу под названием «Гражданское общество».
А почему вы в итоге приняли решение о прекращении работы проекта именно сейчас? Что такое произошло? Можете ли рассказать поподробнее, почему вы его закрываете и что будет дальше?
Мы не смогли найти какое-то финансирование. Если раньше мы как-то могли лавировать, например, подождать с привлечением денег, то сейчас просто образовался, во-первых, долг, во-вторых, мы поняли, что все, ну, хватит с нас попыток просто поиска этого всего, и подождали ответ от донора последнего. Как только с этим стало что-то понятно, то приняли такое решение. Плюс образовались долги. Банально финансовый вопрос. Политзак.орг, скорее всего, мы его сохраним в том или ином виде. А все, что касается Автозаклайв, да, действительно, мы прекратим работу в конце года. То есть до этого времени мы пытаемся собрать сумму, которая уже чуть меньше 1 000 000 рублей, чтобы закрыть все долги. У нас по-прежнему есть подзащитные по активным делам. В целом призываем всех поддержать наших подопечных. У нас в Телеграм-канале есть ссылки на платформу «Заодно» на каждый сбор, где видно прогресс по этим сборам. Есть ссылки на сайт, чтобы в иностранной валюте это пожертвовать. Жертвовать не нам. Мы признаны экстремистским материалом, чтобы это не значило на территории Беларуси. Поэтому на работу проекта мы уже давно не принимаем никаких пожертвований. А это все пожертвования нашим подзащитным. И по-прежнему это делать безопасно, потому что прецедентов не было, чтобы за поддержку именно защиты кого-то сажали. Автозаклайв до сих пор не нежелательная организация и не иностранный агент. Поэтому поддерживайте.
Вот вы тут сказали про то, что вы внезапно Беларусь признала вас экстремистским материалом. Расскажите, пожалуйста, об этом чуть подробнее. Причем здесь Беларусь?
Да, я тоже все забываю факт этой биографии. Телеграм-канал, только телеграм-канал Автозаклайв и телеграм-канал проекта Докса одним решением признали экстремистским материалом. Ну, то есть нельзя быть подписанным и за это наказывают. Особо мы в Беларуси не работали. Когда были протесты, хотели освещать, но там не совсем это вышло. Почему нас наградили таким статусом? Наградили в кавычках, конечно же. Я не считаю, что это какая-то награда. Мы не знаем. И я не знаю.
Ну и в заключение, Максим, скажите, а вы планируете как-то продолжать помогать людям после того, как закроется проект? Вы вообще видите себя еще причастным к какой-то правозащитной деятельности? Что будет дальше?
Я вам не могу сказать, что будет дальше, потому что я это еще даже не думал над этим. Нужно закрыть все дела по данному проекту, вот. Пока этого непонятно, да, я как бы принимаю участие, я работаю еще в других проектах, сотрудничаю с другими проектами, но в каком-то личном качестве не могу вам сказать. Пока я не планирую делать никаких проектов больше, связанных с правозащитой. На данный момент, может, это изменится. За это время у меня атрофировалось, наверное, что очень плохо, с одной стороны, но в каком-то смысле это даже хорошо, наверное, атрофировалось, вот это чувство переживания по любому поводу. Потому что, ну, вот это видя все каждый день, так или иначе, ну, черствеешь. Мотивация, конечно же, есть. Есть злость. Злость, она очень хороший мотиватор, как мне кажется. Злость, ну, на государство, которое это все вытворяет, и желание ему противостоять. И желание, ну, какое-то бороться, наверное, за свободу других людей. И в целом меня очень трогает, до сих пор трогает, когда человека лишают свободы. Это для меня вот самое страшное, наверное, лишение свободы. А когда такое количество людей репрессирует государство, с этим мириться не могу. Мотивация осталась, вот, но ресурса пока для этого нет физического.
Максим Кондратьев, основатель правозащитного проекта «Автозаклайв», был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.